Добрый вечер. Начну с этимологии двух слов. Эта этимология случайно попалась мне на этой неделе на жизненном пути и сильно меня поразила. Поделюсь этим, хотя, может быть, даже с первого слуха к передаче это особого отношения не имеет. Первое — это греческое слово «электрон». Им обозначают янтарь. Да. Если янтарь потереть о шерсть, возникает электричество. Отсюда все и произошло. Второе слово, давайте уже три, это английское слово «coach», каким называют пассажирский автобус, карету и так далее. И выяснилось, что первую карету в начале 18 века сделали в венгерской деревне Кощи, откуда все и пошло. И третье — это слово «винегрет». Мы-то знаем, что в винегрете нарезаны овощи в различном порядке, но по-французски это такая подливка к салату, которая как бы к овощам особого отношения не имеет. Винегрет я упомянул в связи с тем, что я сегодня заготовил винегрет из писем, которым вас и буду сегодня кормить. Первое письмо пришло из Швейцарии, исключительно короткое и мощное по содержанию. «Я б радио купил только за то, чтоб слушать «Севооборот» и «Рок-посев». Здравствуйте, многоуважаемый Сева Борисович, спасибо. Искренне, экс, 22 июня 99 года». Так вот, простенько, но красиво, с большим вкусом. Второе письмо пришло из России, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Волгоградская, дом уже, квартиру не скажу. Здравствуйте, уважаемый Сева Борисович. Привет вам большой из города-героя Новороссийска, с самой малой земли. От всей души поздравляю вас с днем вашего рождения, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой, любви и счастья и того, чего бы сами себе пожелали». Ну, тут уже факты не скроешь некоторого. Я поэтому воспользовался правом именинника и на этой передаче музыку буду крутить только по своему выбору. Письмо из Красноярского края. Город Талнах, 3, улица Енисейская. Написано вообще Ларисе Абит формально, но адресовано нам.
Так большинство писем, которые, например, ко мне приходят...
Пишет Владимир Горняк из Норильска. Огромнейшее спасибо за фотографию моей любимой троицы. Сева, Леонид Владимирович и Алексей Леонидов. Она заняла красное место в моей холостяцкой квартире. Красное, читай, красивое самое. Почему холостяцкой?
Это если об этимологии.
Нет, уже этимология, все, кончилось. Потому что после гайдаровской реформы вклады наши, savings account, сгорели синим дымом стагнации или стагфляции. Жена все продала, забрала сына, прокляла правительство, Север поплакала над своими 15 годами северными и уехала в теплые края, Казахстан. Я ее понимаю. В Казахстане работы не было. И я, естественно, живу и работаю уже 20 лет в краю северного сияния. У моей подружки, с которой сейчас живу, такая же история на семейном фронте произошла. Комбинат наш, слава богу, держится. И то, ведь мы добываем почти 100% платиноидов и так далее. Сейчас молодые ребята, господин Потанин, Хлопонин, Росинвест, не дают с голоду помереть. Зарплаты у горняков сейчас как раз на прокорм и хватает. Интересно, почем и в каком количестве идет наш никель, кобальт и медь на лондонской бирже металлов. Ну, это я так, к слову. Есть у нас знакомые, которые металлом торгуют. При случае можно будет спросить. Сейчас был в отпуске 2 месяца в Москве, в Павлодаре, Казахстан, у сына, в Челябинске. Не понимаю, на какие средства люди живут. Заводы, фабрики практически закрыты. Приехал неделю назад из отпуска в Норильск. Жить можно. Вот все-таки в сравнении. В Англии, правда, еще не был. Забавный случай был, когда мы праздновали Хануку в Норильске в прошлом году. Наша маленькая ешива неортодоксальная. Но в декабре уже вовсю свирепствует полярная ночь. И нет солнца аж до марта. Мы звоним в Равинат, в Красноярск и спрашиваем, когда зажигать свечи?
Прекрасно.
Свечи и субботние, и ханукальные зажигаются до захода солнца. Там долго думали и отвечают. Евреи на севере жить не должны. Поистине Соломонов ответ. Ну все, буду заканчивать. Большой привет нашей троице и передайте одну подписанную для них из фотографий, которые я вкладываю в конверт. Впрочем, как говорит Сева, на долгой бибисейской волне. Вот, Леонид Владимирович, норильские холодоустойчивые, морозоустойчивые люди не вполне русской национальности. Вот он сам сидит на каком-то горнопроходческом тракторе.
Совсем у них неплохо на столе-то.
Да, но вот сидит на потрепанном Кавасаке.
Чего прибедняется?
А вот сам Норильск видно.
А, это вот он на...
Видно за горизонт.
На скрепере, да?
Да.
Ну, Норильск-то, да.
Следующее письмо пришло. Откуда же оно пришло-то? Пришло-то оно-то из Минска, из Белоруссии. Здравствуйте, уважаемый Михаил Борисович. Ничего, если я не по-понебратски, а по-интеллигентски к вам буду обращаться. Неправда, что между нами хипарями так не принято. Уважение, оно и в Африке уважение. Подразумевает обращение на «вы» и по имени-отчеству. Кстати, мое почтение выражает также собеседником, чуть не сказал, собутыльником по силу-обороту. Не читал случайно раньше? Тут, к сожалению, есть очень большие трудности с прессой некоммунистического, а тем более антикоммунистического политического спектра. Называется «Народная воля». Помните строчки из Пушкина? «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Это я к тому, что вы, уважаемые, живете в свободном демократическом обществе, чего, надо полагать, и нам желаете, поэтому мы вас всех очень-очень любим. Не забывайте об этом, пожалуйста. Как вы относитесь к «Гринпис», к партии «Зеленых»? Что-то не было у вас на севооборотах никогда их доблестных представителей. Было бы очень приятно встретить их когда-нибудь в вашей уютной радиогостиной. Эта охрана окружающей среды очень актуальна для Беларуси, где, несмотря на или на зло, засмердевшей все и вся чернобыльской параши, снова собираются строить АЭС. Любители движения вверх-вниз, не дай бог, снова начнут стержни из реактора выдергивать. А леса, даже заповедники, хищнически вырубаются главным завхозом республики. Интересно, а как в вашей прекрасной Англии обстоит дело с лесами? Есть ли куда пойти, например, за грибами? Имеются ли они в ваших лесах, и можно ли их просто так собирать? Насколько мне не изменяет память, в Великобритании имеются заповедники, но из Средневековья в легендах до нас дошел Шервуд, то есть Ноттингем Форест. Кстати, это мой любимый футбольный клуб. Еще я обожаю Уотфорд. Но это уже из Элтона Джона.
Ну, так ну, насчет что? Грибов.
Да, сначала насчет Greenpeace. Насчет Greenpeace. Ну, мы уже говорили о том, как мы к этому относимся. Очень хорошо. Вот мы с женой даже собирались за них голосовать недавно. Но, к сожалению, не нашли участка. Так что не проголосовали.
То есть вышли голосовать, побродили кругами
и вернулись домой. Да, и там, где был участок, его почему-то не было.
Так, так.
Но вообще, если бы отдавать свой голос, то мы бы отдали его за Greenpeace в этот раз. Что будет через год, неизвестно.
У нас обычно в местных школах участки распределяются. Но у вас нет школы?
У нас обычно в церкви.
Ага, понятно.
Насчет грибов сказать, нет?
Ну, конечно. Да.
Регулярно собираем. В Британии регулярно собираем, есть много грибных мест.
И более того, регулярно едим потом,
и регулярно
целый год.
И регулярно потом едим. Вы знаете, был такой писатель, многие его помнят, наверное, замечательный писатель, автор «Бабьего Яра», романы «У себя дома», рассказы «Артист Миманса», я говорю только о произведениях, опубликованных в России, Анатолий Кузнецов. Анатолий Васильевич Кузнецов провел 10 лет в Англии и здесь умер. В 79-м году. Пока он здесь жил, он был великий грибник. Он опустошил немало британских лесов, освободил от грибов. И один раз он приехал в некий южный район Англии, где был прекрасный лес. А возил он с собой в машине палатку. Обычно он приезжал с ночи, ночевал, вставал чуть свет и начинал искать грибы. И вот он, значит, раскинул свою палатку, лег и проснулся от наведенных на него мощных фонарей и автоматов. Его окружали какие-то военные. Значит, начали выспрашивать, кто он такой. Он сказал, что он русский писатель, но тут уже вообще число автоматчиков удвоилось. А рядом опустился, после этого объяснения, рядом опустился вертолет. Вышли какие-то уж совсем важные люди, его подхватили под руки, значит, куда-то отвезли, посадили под замок и прекрасно накормили. Угу. Он абсолютно не взволновался, лег, там была коечка и заснул. Потом его разбудили, привезли обратно к машине, сказали, больше в этот район не приходите. А тем временем, пока он спал, ко мне утром, а я тогда заведовал лондонским карпунктом «Радио Свобода», пришел человек и сказал, вы кто такие, что это за карпункты? Я вам объяснил, чем вы занимаетесь, я объяснил. А у вас такой Кузнецов есть? Я говорю,
Кузнецов,
есть.
Кузнецов.
Я говорю, есть такой Кузнецов. А у вас фотография Кузнецова есть? По счастью, нашлась и фотография. Угу. Он посмотрел, взял эту фотографию и сказал, ну ладно. Я говорю, что с ним случилось?
Шить дело не будем.
Что с ним случилось? Он говорит, неважно, сами все узнаете. А через некоторое время приехал Толя. Его отпустили, значит, велев ему никак. Оказывается, он просто разбил палатку у периметра самой секретной, самой важной военной базы Великобритании.
Там, где полно грибов.
И там полно конечно, грибов.
Интуиция журналиста не подвела. Алексей, вас ведь не было в прошлую субботу.
Да,
вы где-то тоже географию английскую исследовали.
Да, мы вынуждены были пропустить все наоборот. Мы были на джазовом фестивале в городке Appleby. Appleby in Westmoreland. Этот городок находится в замечательном месте, которое называется Lake District,
озерный край.
И мы в результате этой поездки, мы не только поехали туда по делу, но мы побороли или отделались от нашего комплекса. У нас был очень серьезный комплекс, что мы никогда не были в озерном крае. И когда заходили разговоры о том, что вот озерный край, мы потубе смолчали. Теперь мы можем сказать, что мы там были.
Ну, как выяснилось, вы не были. Мы только что разговаривали, вы не были на Вендермире, не были на
Конечно, были на Вендермире, объехали его со всех сторон, естественно. Объехали 4 озера.
Ах, вы объехали?
Ну, конечно.
А я так понял, что вы в этом Appleby просто побывали, обратно
приехали. Мы наоборот, мы озерный край прочесали по всему периметру и со всех сторон.
Прекрасное
место. И надо сказать, что действительно это красивое
место.
Это место, которое можно сравнить, ну, разве что со Швейцарией, с какой-нибудь там. Но там есть один серьезный недостаток.
Погода.
Нету солнца.
Ну, это когда его нет. Но когда оно есть,
когда оно есть. Да, его солнце бывает редко. Но мы знаем, почему оно бывает редко. Потому что мы умудрились, мы даже съездили на океан. Мы доехали до самого
побережья. Там недалеко.
Там недалеко, да. И там происходит такая вещь, что большую часть года облака идут из океана. Они идут с запада. С запада, с юго-запада. И когда они... Надо сказать, что когда мы были вот в озерном крае, шел дождь. Мы сели в машину, и мы ехали, наверное, полчаса. И мы приехали на берег океана. Там было солнце. Значит, облака идут с запада, и они идут, так сказать, на озерный край. И там они начинают наталкиваться на высокие холмы. Холмы в озерном крае достигают там 800-900 метров над уровнем
моря. Там уже прохладно.
Они наталкиваются на холмы, и там висят и оседают, и там начинается...
Ну уж, Алексей, уж тогда давайте объясним, почему эти облака образуются все-таки. Потому что идет масса холодного воздуха и проходит зону Гольфстрима. Ведь окружает же остров Великобритания Гольфстрим,
ну,
иначе было бы холодно. И вот на этот подогретый воздух Гольфстрима и создает облака. И они постоянно генерируют облака, они наползают на землю.
Очень интересно, что мы посмотрели справочник, в котором говорится о том, что в Англии в общем или в среднем выполняет там 50, выпадает 50 инчей, 50 дюймов осадков. И озерный
где?
Край по всей Англии, в общем, средняя черта, но
за год.
Но в озерном крае их выпадает 250 дюймов.
Что-то много,
по-моему. 5 раз больше. Там дождь идет практически всегда.
50 дюймов это много.
Что-то. Ну, может, не дюймов, может, миллиметров. Может, ну, кто будет считать?
Да, может,
важно, что там в 5 раз больше, чем в другом месте. У меня по интернету завязалась виртуальная дружба с господином Туровским. Он посмотрел наш веб-сайт Севолородовский. Он живет в Торонто, в Канаде. И говорит, можно я про вас напишу какую-нибудь чушь?
Туровский.
Что-то фамилия знакомая? Туровский. Ну, такая фамилия.
Ага.
Можно, говорит, я про вас напишу какую-нибудь чушь? Я, говорит, веду рубрику в интернете «Цветы эмиграции». Вот среди них, там, скажем, есть редактор Марк Голесник, который был у нас в гостях.
Да.
Ну и какие-то другие люди, которых я не знаю. Композитор какой-то, Левкович из Канады, не знаю. Короче, сегодня утром, он не знает в моем дне рождения, но так уж совпало, что эта биография появилась, она как подарок к дню рождения. Довольно забавная биография, статья такая, прикольная, я вам прочитаю. Сегодня у нас в гостях радиожурналист Сев Новгородцев, Великобритания. Звукоизвлечение как образ жизни или нужен ли барабану микрофон? Обычные люди цитируют гениев, а гениям приходится цитировать себя. Я уже где-то писал, что в человеческой судьбе порой какая-то мелочь, например, выбранный в детстве музыкальный инструмент, может сыграть чуть ли не главенствующую роль. Если ребенок, допустим, лет в 7, начинает играть на виолончели, это накладывает отпечаток на его поведение, внешность, характер и еще черт знает что. С виолончелью не впрыгнешь в переполненный трамвай. Не врежешь ей, как каким-нибудь тромбоном, приятелю по башке. И от этого все виолончелисты ходят степенно и медленно, практически не дерутся и носят очки. А вот вокалисты, наоборот, избавленные от страха забыть в нетрезвом состоянии свой инструмент под стойкой бары, позволяют себе напиваться как свиньи, и очков, как правило, не носят. Сева Новгородцев в детстве выбрал себе пионерский барабан. Если кто-то думает, что пионерский барабан – это барабан, на котором играет пионер, то он глубоко заблуждается. Ярко раскрашенный до потери тембра круглый деревянный ящик олицетворял собой такую же, как и он, фанерную эпоху назойливого стука и идиотских песен о главном. Короче, не маленький пионер таскал на себе свой любимый барабан, а наоборот, могучий пионерский барабан вел по жизни молодого пионера Севу. Барабан вместе с Севой отбарабанил школу, выбил место в институте, потом чесал в джазе по гастрольным поездкам. Время для барабана было золотое. Барабанов было вокруг множество, и грохот стоял невообразимый. Непонятно, как это случилось, то ли с дуру, то ли с перепою, но однажды барабан вколотил в Севу мысль покинуть отечество. И они уехали. По-настоящему оставлял родину только барабан. Впервые оказавшись на Западе, он почувствовал себя одиноким и ненужным. Уже в Осте отказался купаться в море. Трещал без умолку, а по ночам ухал, дребезжал, мешал всем спать. В конце концов, в Риме на бутылке на рынке американо он променял Севу на бутылку кампари у заезжего студийного микрофона. Если кто-то думает, что студийный микрофон – это микрофон, в который говорят на студии, то он опять же заблуждается. Это была эпоха микрофонов, благодаря которым даже очень тихий голос пробивался сквозь гром большущих пионерских барабанов. Микрофон-то и довел Севу до ручки дверей студии BBC. С тех пор Сева живет в Лондоне, работает на радио и детей своих обучает играть на виолончели. Под скриптум. Глядя на фото из Лондона, понимаешь, что Сева никогда не позволяет себе повышать голос на жену. Он просто берет свой любимый микрофон и делает звук погромче.
Все, ну, самокритичный человек. Написал действительно чушь какую-то.
Остряк.
Непонятно.
Ну, люди развлекаются. Это новая культура интернета, когда нет редакторов, никого нет. Но это как бы не худший вариант. Я потом почитаю вам его пародию, которая действительно удачная. Леонид Владимирович, да. Я уже говорил сегодня достаточно.
У меня тоже несколько писем. Ну вот одно меня особенно порадовало. Это письмо Владислава Жигалко из Минска, тоже из Беларуси. Это письмо, которое посылка. В письмо вложены 4 книги. Можете себе представить, вот они лежат. Пожалуйста, посмотрите. Леонид Ильич Брежнев. «Малая земля». Леонид Ильич Брежнев «Возрождение», Леонид Ильич Брежнев «Целина» и Леонид Ильич Брежнев «Просто». Краткий биографический очерк.
Вы знаете, Леонид Ильич, мне это напоминает дружбу с украинским мальчиком по имени Грицко в начале 50-х годов. Грицко никогда не видел паровоза, и я обещал ему по отъезде из Умани, где мы с ним познакомились, свести его на вокзал и показать паровоз. И когда он пришел на вокзал и увидел эту пыхающую машину, он разочарованно потянул голосом и сказал: «Тю!» — сказал Грицко. «А я думал, что-то велико». Так и я хочу сказать, глядя на Целину, Возрождение и Малую Землю: «Тю! Я думал, что-то велико». Они
совершенно
какие-то жалкие, тонкие брошюрки.
Сева, вы у меня это просто вырвали изо рта, не сговариваясь. Я-то думал, я же тоже жил здесь, книга Брежнева, мало изменилось, книга Брежнева целина. Оказывается, это вот какие-то такие тонкие брошюрки.
Но зато тираж-то миллионный, Леонид Владимирович.
Тираж хороший. О чем я хотел рассказать? В Париже в 70-е годы жил и живет по сей день писатель Анатолий Гладилин. Вот в один прекрасный день он сообщил, он написал такую краткую заметку о том, чем он занимается в Париже. Он бегает по всем магазинам книжным, как русским, так и всяким другим, и спрашивает книги Брежнева. «Малая земля, возрождение и целина». Когда ему говорят: «Вы что это? Зачем вам такие книги?» А он отвечает: «Вы ничего не понимаете. Пока он еще жив, но здоровье его не так уж хорошо. Если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, книги эти станут библиографической редкостью. И я свой запас этих книг продам с выгодой». Ну вот, наш слушатель Владислав Жигалко не продал, а прислал нам, и я ему за это чрезвычайно благодарен.
Да, потому что явно Гладилин просчитался. Но... Уж Брежнев давно умер, а книги...
А кто знает, и я думаю, что их
но
уже
ломаного
теперь нет.
Пятака не дадут.
Их уже теперь нет. Это совершенно бесподобные книги. Вот «Малая земля». «Малая земля». Там, как известно, были командующие всякие разные. Но был там еще и политический комиссар, значит, какой-то начальник политотдела 18-й армии, майор Брежнев. Ну и что же оказывается? 18 апреля в штаб Северокавказского фронта, которым командовал генерал-полковник Петров, вылетела группа представителей ставки во главе с маршалом Жуковым. В тот же день вместе с наркомом военно-морского флота Кузнецовым и командующим ВВС Новиковым они приехали в штаб 18-й десантной. Приехали, да? Он их не увидел. Его до них, пардон, не допустили. Но об этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую Землю, и добавил: «Маршал хотел вас видеть». «Это что, приказ?» — спросил я. «Приказа такого я от него не получал», — ответил полковник. «Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить». Откровенно сказать, и мне хотелось поговорить. Всех нас очень беспокоило превосходство противника в воздухе. Свою точку зрения на этот счет я еще в первый день немецких атак высказал нашему командующему Константину Николаевичу Лиселидзе. Вот. И он согласился со мной. И я посчитал, что Жукову он о положении с авиацией доложил. Мне же лучше в тяжелый момент не покидать плацдарм. Так я и поступил. Остался с бойцами на Малой Земле. Ну ведь это же жемчужина или нет? Жемчужина. А понимаете? А ведь он же войну выиграл, как известно. Понимаете? Вот.
Да.
Да.
Ну,
я не знаю.
Брежнев выиграл.
Ну, я не знаю. Ну, возрождение берем. Рассказ. А я думаю, что сейчас надо
Давайте я сделаю
поиграть видео. Музыку какую-нибудь, а потом уж.
Те, кто нас служит в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди полчаса. Сейчас, по моему заказу, звучит песня «Мона Лиса» в исполнении Нат Кинг Кола.
Мона Лиса, Мона Лиса, men have made you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa are just a cold, lonely, lovely work of art.
На King Cole песни «Мона Лиса» теперь вы знаете, что я пою в ванной по утрам. Так и хочется процитировать выдержку из газеты «Вечерний Краснодар», присланную мне из Белоруссии. Там написано: «Мужчина евнух средних лет ищет себе подобную женщину от 30 лет и старше для создания семьи». Подобные выдержки я еще сегодня вам почитаю, а пока хочу предоставить слово Алексею Леонидову. Он бросит свой взгляд на события недели.
До наступления 2000 года остается менее 6 месяцев. Пора подводить итоги. Читатели музыкального журнала Q выбирали 100 самых великих музыкантов 20 века. Первое место в этой анкете занял Джон Леннон. Второе место его бывший партнер сэр Пол Маккартни. Франк Синатра занял в анкете 14 место, Джимми Хендрикс 15, а вот Мадонна, самое высокое место из всех женщин, заняла 7 место. Любители джаза будут в ужасе от этой анкеты. Их кумиры Чарли Паркер на 44-м месте, Майлз Дэвис на 52-м, а Луи Армстронг на 81-м. Сева Наткин-Кола в первой сотне этой анкеты не было. А вот любители классической музыки будут возмущены еще больше. У них всего 2 кандидата. Клод Дебюсси на 92-м месте, Игорь Стравинский на 82-м.
Простите, пожалуйста, а где Йоганн Себастьян Бах?
Ну, это вы не ко мне, Леонид Владимирович, к читателям журнала Q.
Не включили.
В районном суде Лондона на улице Хорсфери закончилось слушание дела монашки католической церкви сестры Виртус. Ей было предъявлено обвинение в том, что она уклонилась от оплаты проезда в автобусе. Отвечая на вопросы обвинения в суде, сестра Виртус, одетая в традиционные монашеские одежды, объяснила, что она ехала в автобусе навестить семью серьезно больного человека. Она встала в тот день в 5 часов утра, чтобы молиться, затем работала весь день. В автобусе она заснула и проехала свою остановку. Ее разбудила контролер, которая отказалась взять с нее штраф на месте в размере 5 английских фунтов и повела ее в полицейский участок, чтобы выяснить ее личность. Выйдя из зала суда, монашка сказала журналистам: «Это был самый печальный день моей жизни». А представитель фирмы «Лондонские автобусы» сказал: «Мы не сомневаемся в честности сестры Виртус, но мы считаем, что она нарушила правила, и тот факт, что она заснула, не является оправданием». В сберегательную кассу города Честер вошел грабитель. Он перегнулся через прилавок, за которым сидела кассирша, и вынул нож. Однако грабитель не успел произнести заветных устрашающих слов типа «давайте деньги» или «жизнь» или «кошелек», что-нибудь в этом роде. Кассирша нажала кнопку, которая приводит в действие защитную фирму, по-английски «защитную ширму». Эта ширма по-английски называется «bandit shield», дословно «противобандитская ширма». Это ширма или щит. Да, этот щит выстреливает в воздух, а поскольку грабитель перегнулся через прилавок, то щит начал быстро поднимать его вверх. Щит прижал его к потолку, и грабитель висел с болтающимися ногами и руками. Встал вопрос, как же его спасать. Прежде чем к месту происшествия подоспела полиция, сотрудники сберкассы принесли лестницу, которую подставили под ноги грабителю. Если бы не эта мера, то он мог бы получить серьезные травмы. Спасать же грабителя приехала пожарная команда, которая освободила его при помощи надувного мешка. И, наконец, последнее недавно, наверное, месяц назад, я рассказывал о письмах писателя Селлинджера, которые он написал в студентке, пригласив ее жить с ним, на что она согласилась. Было 14 таких писем, и скандал возник в связи с тем, что студентка, ныне уже дама в летах, решила их продать на аукционе. И Селлинджер очень возражал против этого. Так вот, письма были действительно проданы на аукционе за 156 тысяч долларов. Купил их очень богатый человек по имени Питер Нортон из Калифорнии. И Питер Нортон сказал, что я разделяю мнение о том, что эти письма должны быть куплены тем, должны быть куплены человеком, который относится с симпатией к Селлинджеру, и я намерен возвратить ему эти письма. Или сделать с ним все, что Селлинджер пожелает.
А сам Селлинджер еще жив-здоров.
Да, он жив-здоров.
Да, да, он просто заплатил за них 150 000, чтобы они не попали не в те руки. Просто потрясающий человек.
Да, так что, видите, да, мир не без благородных людей.
Да, да. Потом, ну, если человек при деньгах, может быть, для него 150 000 да, не конечно. Так много, а он сделал доброе дело, во-первых. Во-вторых, вошел в малую историю, потому что, Леонид, вы сами знаете, как дорого стоит нынче реклама и сколько нужно заплатить денег, чтобы Всемирная служба BBC в русском ее варианте, а конкретно Алексей Леонидов, на большую Россию об этом бы рассказывал.
Да никаких денег не жалко.
Ни один раз.
Никаких денег не жалко. А вы говорите, 156 000 вообще гроши за такое publicity. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 июля 1904 года, 95 лет назад, в предместье Вены, Эдлахе, скончался основоположник сионизма Теодор Герцль. Он родился в 1860 году в Будапеште. Учился в Вене и там же работал в газете «Neue Freie Presse». Газета послала его корреспондентом в Париж. А там в это время шло так называемое дело Дрейфуса. Против французского офицера Дрейфуса, еврея по происхождению, выдвинули ложное обвинение в шпионаже в пользу Германии. Невиновность Дрейфуса, в конце концов, была доказана, однако дело длилось долго и вызвало антисемитские настроения у части французов. Все это привело Герцля к выводу, что евреи, живущие в разных странах, должны начать политическую кампанию за создание собственного государства. Герцль опубликовал брошюру «Еврейское государство» и в августе 1897 года созвал в швейцарском городе Базеле международный конгресс, названный сионистским, в честь горы Сион в Палестине. Теодор Герцль умер от сердечного приступа очень рано, в 44 года. В его дневнике осталась запись. Возможно, через 5 лет, и уж наверняка через 50, все увидят еврейское государство. Как известно, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла постановление об образовании государства Израиль в 1947 году, то есть пророчество Герцля исполнилось. Его именем назван израильский город Герцелия. 4 июля 1934 года, 65 лет назад, умерла от лучевой болезни Мария Кюри-Складовска, дважды удостоенная Нобелевской премии. В 1903 году по физике вместе с мужем Пьером Кюри и Анри Беккерелем, а в 1911 году единолично. Если не считать Нобелевских премий мира, присуждаемых как отдельным лицам, так и организациям, то всего 4 человека в истории стали Нобелевскими лауреатами дважды. И одна из них – Мария Кюри, урожденная Складовска, родившаяся в Варшаве и получившая образование во Франции. Сперва она вместе с супругом Пьером Кюри, тоже физиком, открыла новый элемент, который в честь Польши назвала полонием, а затем еще один – радий. Мария Кюри установила, что необычные свойства, открытые в 1796 году Беккерелем, радиоактивность, присущи нескольким элементам, в частности, торию. Мария Кюри родила 2 дочерей. Она преподавала в Сорбонне и в то же время продолжала научную работу. В 1906 году, как я уже рассказывал в «Севообороте», был сбит ломовым извозчиком на Парижской улице и погиб ее муж. Это не сломило Марию. Она занялась химической природой радия и, в конце концов, выделила этот элемент в чистом виде. 1,5 грамма радия стали основным экспериментальным фондом нового радиевого института, который она основала. В то время ничего не знали о губительном действии гамма-излучения. У Марии Кюри-Складовской развилась смертоносная лейкемия. Теперь мы знаем, что это была лучевая болезнь. И еще одна годовщина смерти. 4 июля 1964 года, 35 лет назад, ушел из жизни талантливый поэт и переводчик, на стихах которого выросли 3 или, может быть, 4 поколения детей в России, Самуил Яковлевич Маршак. Взрослея, эти дети продолжали читать Маршака. Только это могли быть, скажем, его переводы сонетов Шекспира или стихов Роберта Бернса. Самуил Маршак работал и в самом трудном поэтическом жанре. Он писал детские эпиграммы. Не кому-нибудь, а так. Попугай сказал: «Дурак! На дворе овес жуя!» — закричал осел. «И я!» Надеюсь, российские малыши продолжают читать Маршака и сегодня. 6 июля 1919 года, 80 лет назад, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и только что провозгласившим независимость Афганистаном. 60 лет подряд эти отношения неизменно называли добрососедскими. А потом, в декабре 1979 года, добрый сосед Афганистана ворвался в страну танковыми полчищами и бесчинствовал в гостях почти 10 лет. Соседушка. 7 июля 1854 года, 145 лет назад, родился революционер-народник, участник покушений на государя-императора Александра II, приговоренный к вечной каторге, отсидевший в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях 23 года, а к концу жизни ставший почетным членом Академии наук СССР. Это, конечно, Николай Александрович Морозов. Судя по тому, что в крепости он непрерывно занимался научной или литературной работой, и принимая во внимание долгий век Морозова, 92 года, можно предположить, что условия содержания узников в кошмарной дореволюционной России были не очень уж страшные.
Не скажите, я был в Петропавловской крепости, там в одном углу было сыро.
Не говорите, я тоже был, и вы правы, так и было. И, наконец, 7 июля 1939 года, не скажу сколько лет назад, родилась замечательная певица, всемирная оперная звезда первой величины, профессор Елена Образцова. Примите, Елена Васильевна, самые лучшие пожелания от Сева Оборота. А сверх программы скажу вам, что 9 июля, не скажу какого года и не знаю сколько лет назад, родился человек по имени Всеволод Борисович Новгородцев. Оставшиеся члены Сева Оборота смиренно поздравляют с юбилеем.
Я, как я не стану, 40-го года я, чего уж там, пользуясь своим юбилярным положением, заказываю следующую песню. Билли Экстайн поет песню «I apologize». Я извиняюсь.
If I told a lie, if I made you cry, when I said goodbye, I'm sorry. From the bottom of my heart, dear, I apologize. If I've caused you pain, I know I'm to blame. Must have been insane. Believe.
Теперь мы знаем, что Сева поет после того, как он выходит из
Алексей,
вами.
Я хоть и не дама, но у меня все обмирает, все внутри обмирает от этой музыки. Вышеупомянутый Туровский сочиняет еще пародии на разных поэтов. Пародии довольно удачные. У нас на семейном совете они получили одобрение, поэтому я их вынес в передачу. Лев Ашанин написал: «Что такое тында? Что такое тында? Тында — это там, где ты. Но если спросят, что такое Янда, Янда — это там, где я». И вот пишет Туровский: «Эх, дороги, ты поедешь в тынду, вы, ребята, в вынду. В край, где реки и мосты, ты не знаешь, дылда, что такое тында. Тында — это там, где ты. Он уедет в онду, а она — в ананду, рвением к труду горя. А куда меня-то? Кстати, есть ведь Ялта. Ялта — там, где я». Следующий Анатолий Даров. В Соединенных Штатах он живет, написал такие стихи. «Здесь все, как в России. Снега и рассветы. Гудзон предо мною, как Волга на час. Здесь все, как... А если чего-то и нету, так это не важно. Добавим от нас». И он пишет, как в России. «Здесь все, как в России. И осень, и лето. Гудзон подо мною. Один в вышине, пою я куплеты. Про те же рассветы, про те же закаты, столь милые мне. Здесь те же проблемы у той же богемы, которую кормит большая страна, и бродят поэты здесь в поисках темы, и их вдохновляет все та же луна. Здесь люди простые и нравы простые, обычный, занюханный западный мир. Здесь все, как в России. Здесь все, как в России. Пора относить документы в АВИР». Наум Горовец живет в Израиле, написал такие стихи. «На тебя, страна, я не обижен, и метлой нисколько не унижен. Даже убирая туалет, стихотворец и тогда поэт. Не впервой мне с нечистью бороться». И он пишет такие стихи, надпись на мемориальной доске туалете имени Горовица. «Осчастливил этот туалет стихотворец или же поэт, в этом он и сам не разобрался, не успел. Всю жизнь с дерьмом сражался. Бился рифмой, тряпкой, хлоркой, но победило все-таки оно. Так что просьба, прочитав сей опус, аккуратнее вытирайте ноги». И последний, значит, потом Леонид Ильич передам слово. Евтушенко написал: «Мой дядя был не Пушкин, не Тургенев. Он был в зиме шофер грузовика». И Туровский пишет: «Мой дядя». «Мой дядя гордый свет не позабавил и не вписал, как я, свой стих в века. Он был дорожных самых честных правил. Он был в зиме шофер грузовика. Крутил всю жизнь баранку он упрямо, быстрее вешних вод катил во тьму. Не задавил он пиковую даму с собачкою по имени Муму. Со всеми в городке он жил в согласии, отцам и детям самый близкий друг. Он капитанскую дочурку Асю не раз возил катать на бежен луг. О, дядя милый, лишь глаза сомкну я, твой светлый образ не дают уснуть. И вновь зима, и дядя, торжествуя, на самосвале обновляет путь».
Ну что, Леонид Владимирович саркастически улыбается.
Нет, пародия, жанр пародии я очень люблю. Но, понимаете, в России живут или жили великие мастера этого жанра, настоящие. Вот я читал, скажем, о Маршаке сегодня, а зловредный Сергей Васильев написал про Маршака такую эпиграмму. Маршак, как вы знаете, переводил стихи Бернса. Вот. И он написал такую эпиграмму на широко известную, пародию на широко известное стихотворение Бернса. «При всем при том, при всем при том, при всем при том, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бернс – поэтом». Знаменитый автор пародии Архангельский написал прекрасную совершенно, по-моему, пародию на «Гренаду» Светлова. Вы знаете, наверное, стихотворение, не надо приводить. «Гренада, гренада, гренада моя», знаете? Вот он написал так. Назывался «Лирический сон». «Мне снился недавно лирический сон. В большую работу я был погружен. Большая работа доверена мне. Давлю сапогами клопов на стене. Большая работа, высокая честь, когда под ногой насекомые есть. Клопиные трупы усеяли пол, вдруг дверь отворилась, и Гейне вошел. Талантливый малый немецкий поэт, который загнулся назад сотню лет. Садитесь, ему говорю, на тахту, стихи и поэмы сейчас вам прочту». Тут Гейне качнулся, стал бел, как стена, и бледные губы шепнули: «Не на». «Да», — Гейне воскликнул, — «товарищ Светлов, не надо, не надо, не надо стихов». Вот это я называю пародией.
Да, но у Туровского
не слабо, нет.
Пострее,
вот
да,
Давид Самойлов,
будет, да.
Давид Самойлов поэт написал: «И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт, Вольфганг, Амадей. Вокруг него был листьев лип и легкий звон. Тара-тара, тили-тили, думал он. Ну, это оригинал. И вот он пишет в «Мире мудрых мыслей». «Шел по улице с роялем Мендельсон. Тили-тили, трали-вали, думал он. А навстречу ему топал Петипа. Этот думал. Гопля-опля, опа-па». Зло взглянули друг на друга два врага. Мимо гусь шагал и думал. Га-га-га. Каждый занял свой достойный пьедестал. Тут их мысли Д. Самойлов записал. Но терзают наши сомнения. А поэт что-то думал в это время или нет?
Ну, надо сказать, что это очень хорошая пародия, по-моему. Но жалко Давида Самойлова, он прекрасный поэт.
Анатолий Пшеничный написал стихи такие. «Где мы девочек этих украли, в чью судьбу ворвались не в попад, ведь когда нас служить провожали, их еще провожали в детсад». Туровский пишет. «Ищите девочку». «Правят чувства сердечные нами, их не скроешь, как шило в мешке. Ведь когда я сидел над стихами, ты сидела еще на горшке. А любовь рассудила иначе, помогла нам друг друга понять. Ведь когда я печататься начал, ты еще не умела читать. Но с годами ты стала, гляжу я, разбираться во всем на беду. Что ж, прости, прощай». Я другую присмотрел себе в детском саду. Глеб Горбовский написал стихи. Пароход затем отчалил, увозя твою прическу. Я остался на причале, молодой и глупый в доску. Туровский пишет стихи. С прическами не расставайтесь. Молодой и глупый в доску, я на пристани у трапа провожал твою прическу, шляпку и пальто из драпа. Пароход затем отчалил, маникюр махнул мне робко. Я остался на причале юный и дурной, как пробка. Безголовый и без уса я стоял там дни и ночи, вспоминая серьги, бусы, шпильки, носовой платочек. И дождался я награды. Став взрослее и умнее, повстречал твою помаду у приезжего на шее. Михаил Грозовский написал. Веленье жить едва заметно. Там впереди я умираю. Вот умру, и что тогда? Вот умру, и не увижу никого и никогда. Четыре хмурых силуэта в меня нацелили стволы. Я сегодня увидел в бреду тень твою над могилой своею. Пока не изведу из смерти, не буду о жизни судить, и смертный трепет пробегает то сквозь меня, то сквозь века. Михаил Грозовский. А Туровский пишет. Даешь дуба! Я умру, и это точно. И умру я, как поэт. Может, утром, может, ночью, может, скоро, может, нет. Под забором ли, в постели, разве в этом, братцы, суть? Может быть, меня пристрелят, аль повесят где-нибудь? И когда оркестр печальный заиграет в честь мою, может, я кого случайно в гроб сходя благословлю? Ну, а там хватайте, черти! Главное не позабыть пару книг издать о смерти. Ведь на что-то нужно жить. Вот. И, значит, здесь очень хорошие стихи Рима Казакова написала. «Я и тогда плебейской крови зов любила беспородных славных псов, но иногда блистательный ходок, какой-нибудь шикарный старый дог медалями заносчиво звеня смущал неоперенную меня». Эволюция любви. «О, юность! Мягкий бархатный пушок, а рядом беспородный пес дружок. Мы с ним вдвоем в обнимку на заре мечтали об отдельной конуре. Но вскоре оперилась я, и связь моя с дружком тотчас оборвалась. Вот я в зените славы и красы, мои друзья породистые псы. Один боксер, задирый нахал, но он все время лапу задирал. И медалист, шикарный старый дог. что за намордник, что за поводок. Но время, подколодная змея, выщипывало перья из меня. И док хвостом вильнул, и был таков. А я переключилась на щенков. Настала мудрая зрелость пора, а внешний вид ни пуха, ни пера. И с псами мне теперь не по пути. Хочу на крокодилов перейти.
Ну, не слабо, живет в Канаде.
Да, последнее прочту только Ахмадулина. Ахмадулина пишет. Я встала в 6 часов. Виднелась тьма во тьме. То темный день густел в редеющих темнотах. Проснулась я в слезах с Державиным в уме. Туровский пишет в уме. Мне снился странный сон. Не знаю, для чего-то я вычислить взялась свою величину. Себя приняв за X, я начала расчеты, но что-то не сошлось. А что вот, не пойму. А результат один, и очень грустно это. Державина в уме на Блока я делю, плюс-минус 2 пер, Есенина и Фета. А X, как ни верти, равняется нулю. Я множила на ямб абсциссу с ординатой, лес уравнений рос, темнела тьма во тьме. Но тут угасла мысль, сломался калькулятор, проснулась я в слезах с Державиным в уме. Ну что, не слабо, я считаю. Этого человека...
Нет, он, конечно, да. Остроумный человек, ему это очень нравится, да. Он находит куски из стихотворений и пародирует
их. Да, но ну, это да. Я вот как бы отрыл виртуальное наше знакомство, и мы широкой публике этого человека открываем. Его можно найти по поисковой системе, там, Туровский, потому что у него масса
Сева,
всяких...
Кандидат на севооборот.
Ну да, ну как его достать? У него есть ряд замечательных...
Туристам приедет.
Да, ряд замечательных афоризмов. Один мне понравился. Он говорит, мы все учились понемногу, и потому шагаем в ногу. То есть люди не доучились, попали все в армию. Давайте я последний прочту и на этом закончу, потому что... Значит, Марк Бюлат-Акуджава пишет. «Срывался голос мой высокий, когда я в раннем детстве пел «Белеет парус одинокой». И он белел, белел, белел. Потом Марк Лисянский написал. Но, озирая край далекий, я вслед за Лермонтовым пел «Белеет парус одинокий». И он белел, белел, белел. И этот Туровский пишет. На пару с... Срывая голос мой высокий, я вместе с Лермонтовым пел «Белеет парус одинокий». И он белел, белел, белел. И вот когда, казалось, слава меня настигла, я узнал, что в раннем детстве Акуджава про это уже написал, уже об этом написал. Что ж, жизнь диктует нам законы, и я подправил, как сумел. У лукоморья дуб зеленый, и он дубел, дубел, дубел. Давайте, Алексей, чокнемся.
Ну, Сева, с наступающим днем рождения.
Да. Он произойдет, я надеюсь, неизбежно, к 9 июля. Я хочу проститься, друзья, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Счастливо. It's no matter, darling, where you are, I think of you.